Перетасовка. В следующие три дня здоровье стрелка непрерывно улучшалось. Багровые полосы, которые раньше ползли по его рукам вверх, теперь поползли обратно, потом побледнели, потом исчезли. На следующий день он иногда шел сам, а иногда его тащил на волокуше Эдди. На завтра после этого его уже совсем не приходилось тащить. Через каждый час-два они просто садились и какое-то время отдыхали, пока он не переставал ощущать, что ноги у него ватные. Именно во время этих привалов, да еще после обеда, когда все уже бывало съедено, но до того, как костер догорал и они засыпали, Стрелок слушал рассказы Эдди о его жизни с Генри. Стрелок помнил, что сначала не мог понять, из-за чего отношения между братьями были такими трудными. Но после того, как Эдди начал рассказывать, запинаясь, и с той обидой и злостью, причина которой в тяжкой боли, Стрелку не раз хотелось остановить его, сказать: «Не надо, Эдди, хватит. Я все понимаю». Только это ничем бы не помогло Эдди. Эдди говорил не для того, чтобы помочь Генри, потому что Генри был мертв. Он говорил, чтобы похоронить Генри раз навсегда. И чтобы напомнить себе, что хотя Генри мертв, но он-то, Эдди, не умер. Так что Стрелок слушал и ничего не говорил. Суть была проста. Эдди считал, что он загубил брату жизнь. Генри тоже так считал. Может быть, Генри додумался до этого сам? А может быть, он так считал, потому что так часто слышал, как их мама твердит Эдди, сколько им и она, и Генри пожертвовали ради него, чтобы Эдди мог быть в безопасности в этом городе, в этих окаянных джунглях, чтобы он мог быть счастлив, настолько, насколько вообще возможно быть счастливым в этом городе, в этих окаянных джунглях, чтобы он не кончил так, как его бедная сестренка, которую он толком и помнить-то не может, но она была такая красавица, царствие небесное. Она сейчас в раю, у ангелов. Это, безусловно, прекрасное место, но она, мама, пока еще не хочет отпускать Эдди к ангелам. Не хочет, чтобы его переехал на мостовой какой-нибудь пьяный псих-водила, или чтобы какой-нибудь обкуренный пацан-торчок зарезал бы его, выпустил кишки на тротуар из-за 25 центов, что лежат у него в кармане. Да она и сама не думает, что Эдди хотелось бы прямо сейчас отправиться к ангелам. А значит, пускай он всегда слушает, что ему говорит старший братик. И всегда делает, что ему велит старший братик. И всегда помнит, что Генри приносит жертву любви. Как Эдди сказал Стрелку, он сомневался, чтобы их мать знала о некоторых их подвигах. Например, что они воровали книжки с комиксами из кондитерской на Ринкон-авеню или курили сигареты за гальванизационной мастерской на Кахоу-стрит. Однажды они увидели «Шевроле», в котором торчали ключи. И хотя Генри еле-еле умел водить машину, ему тогда было 16 лет, а Эдди 8, он затолкал братишку в автомобиль и сказал, что они едут в центр Нью-Йорка. Эдди перепугался, расплакался, и Генри тоже был испуган и зол на Эдди. Приказал ему заткнуться и не вести себя, как грудной младенец, ядрёный вошь. У него есть 10 баксов, да у Эдди 3 или 4. Можно весь день, мать его, ходить в кино, а потом они сядут в пэлховский поезд и вернутся домой раньше, чем мама не успеет накрыть ужин и спохватиться, где их носит. Но Эдди все ревел, а возле моста Куинсборо они увидели в переулке полицейскую машину. И Эдди, хотя был вполне уверен, что коп в ней даже не взглянул в их сторону, ответил: «Ага». Когда Генри охрипшим, дрожащим голосом спросил его, как он думает, видел ли их этот коп, Генри побелел и подъехал к краю тротуара так быстро, что чуть не снес пожарный кран. Он уже бежал по улице прочь, а Эдди все еще возился с незнакомой ручкой дверцы. Тогда Генри остановился, вернулся и выволок Эдди из машины. Он ему еще и нападал как следует два раза. Потом они пешком дошли до Бруклина, а по правде сказать, прокрались туда. На это у них ушел почти весь день, а когда мать спросила их, чего это они такие потные и разгоряченные, измученные, Генри сказал, потому что он почти весь день учил Эдди играть в баскетбол на детской площадке на том конце квартала. А потом пришли какие-то большие ребята, и им пришлось удирать бегом. Мать поцеловала Генри и лучезарно улыбнулась Эдди. Она спросила его: «Ведь правда же у него самый-пресамый лучший на свете старший братик?» Эдди согласился с ней. И согласился честно. Он и сам так думал.
«В тот день ему было так же страшно, как и мне», — говорил Эдди Роланду, когда они сидели и смотрели, как последний луч заката медленно угасает на воде, в которой скоро будет отражаться только свет звезд.
«Даже страшнее. Потому что он думал, что мент нас заметил, а я-то знал, что нет. Поэтому он и побежал. Но он вернулся, и это главное. Он вернулся.
Роланд промолчал.
Ты это понимаешь, да?
Эдди смотрел на Роланда с жестким вопросом в глазах. Понимаю.
Он всегда боялся и всегда возвращался.
Роланд подумал, а что если бы в тот день или в любой другой Генри бы не остановился, а продолжал бы сверкать пятками? Это было бы лучше для Эдди, а может быть в конечном счете и для них обоих. Но такие люди, как Генри, никогда так не поступают. Такие люди, как Генри, всегда возвращаются, потому что такие люди, как Генри, отлично знают, как использовать других. Сначала они превращают доверие в потребность, потом превращают доверие в наркотик, а добившись этого, начинают... Как это называет Эдди? Нажимать? Они начинают нажимать.
«Я, пожалуй, пойду на боковую», — сказал стрелок.